Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе – 12-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск». Митт Ромни назвал имя кандидата в вице-президенты Соединенных Штатов. И до закрытия Лондонской Олимпиады остаются считанные часы. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, ровно 12 лет назад в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка Северного флота «Курск». Погибли 118 членов экипажа. Несмотря на официальную версию о взрыве в торпедном отсеке, эксперты продолжают выяснять причины гибели самого современного на тот момент подводного ракетоносца. Но что изменилось за 12 лет в жизни военных моряков? Как выполняют власти обещания по модернизации флота и обеспечению безопасности подводников? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Андрей Королев.
В начале выпуска о чрезвычайном происшествии в Баренцевом море. При проведении учений Северного флота в установленное время вышла на связь многоцелевая атомная подводная лодка «Курск», находившаяся в море в районе учений.
С подобных сообщений в понедельник 14 августа 2000 года начинались все новостные выпуски российских телеканалов. Уже в течение двух суток атомный подводный ракетоносец «Курск» лежал на дне Баренцева моря в 175 километрах от Мурманска. Потом потребовалось еще 9 дней, чтобы руководство Северного флота огласило официальную версию случившегося. В кормовой части подлодки произошел взрыв экспериментальной перекисно-водородной торпеды проекта 6576. Сейчас хорошо известно, что один из членов экипажа за неделю до выхода корабля в море написал родственникам «У нас на борту находится смерть». 12 августа 2000 года смерть получила чудовищное воплощение. Незадолго до полудня, во время учений в Баренцевом море, лодка поднялась на перископную глубину, чтобы произвести торпедный залп по целям условного противника. В 11 часов 28 минут норвежская сейсмическая станция зафиксировала первый взрыв, мощность которого составила от 150 до 200 килограммов в тротиловом эквиваленте. С этого момента начался отчет трагедии, название которой, отвечая на вопрос Ларри Кинга, дал только что избранный президент России Владимир Путин.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Некоторое время мы думали, что Путин кончится вместе с Курском. В августе 2000-го это был почти неизвестный глухой провинции человек с бесцветным взглядом, который будто бы по недоразумению оказался в доме офицеров поселка Ведяева, где томились ожиданием правды сотни родственников. Его незначительность избыточно подчеркивалась окружением из черных адмиральских мундиров, расшитых золотом. Эти-то статные ребята для матерей погибших подводников были настоящими небожителями. Невероятно, но им можно было задавать вопросы, на них можно было кричать, их прилюдно можно было послать в преисподнюю, как это сделала мать одного из погибших моряков, Надежда Тылик.
Сколько это может продолжаться? Они 50-70 долларов там закрыты сейчас в консервной банке у нас. Где? Зачем я его растила? Скажите, у вас есть дети? А? У вас нет, наверное, детей? Снимайте погоны, вы за свои погоны поедете.
В ответ люди рисковали получить дозу аминозина, но все же с адмиралами удавалось разговаривать, пусть даже на языке отчаяния. А что было взять с испуганного, слегка подкопченного свежим сочинским загаром человека, смотревшего в растерзанную горем толпу взглядом рыбы, которую только что вытащили из воды, и она вдруг обнаружила себя едой? Через пару часов человек тоскливо улетел на ночном вертолете, а люди еще спрашивали, кто это был. Когда им говорили, что это был президент, они пожимали плечами. Разве президент может быть похож на треску, лишь однажды открывшую рот, чтобы невнятно проартикулировать что-то там о миллионной компенсации и будущем аквапарке в обгороженном колючей проволокой поселке? Через 12 лет после гибели Курска о жизни Ведяева рассказывает руководитель общественной организации «Забытый полк» Елена Васильева.
Ничего не изменилось за 12 лет. Как стояли законсервированные дома, так и стоят. Так у них не было жилья, так и нет. В этот аквапарк приезжают достаточно богатые люди, и рабочих мест все равно там как не было, так и нет. Те офицеры, которые должны были быть обеспечены жильем, они жильем так и остаются необеспеченными.
Потом при молчаливом согласии Кремля командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов сменит китель на штатский лапсердак сенатора, а начальник штаба флота контр-адмирал Михаил Моцак переселится в офис полномочного представителя представителя президента по северо-западу России. По телефону из Петербурга писатель, с самого начала изучавший историю гибели Курска, Александр Покровский.
Разрушены все понятия, из-за этого нельзя точно сказать, хочется кому-то хотя бы в этом ковыряться заново или не хочется. Скорее всего, не хочется. Существуют серьезные приказы. Все они написаны кровью. Как только ты начинаешь отступать от приказа, к примеру, а где же был допуск вот этих ребят к торпедной стрельбе? Выполняйте приказы. Там четко все оговорено.
Первая годовщина катастрофы была отмечена короткими, но пафосными сюжетами на федеральных телеканалах и полным отсутствием в них хотя бы намека на расследование. А еще через 12 лет к месту гибели подлодки вышел небольшой буксир, на котором находились всего лишь несколько родственников. История молчания и лжи закольцевалась. Вновь на упоминание Курска в прессе наложено негласное табу, говорит мурманский политик Андрей Низельский.
Маловероятно, что 12 лет чему-то научили. Вспомним последние события. В прошлом году в декабре месяце горела атомная подводная лодка «Екатеринбург». Несколько лет назад была серьезная катастрофа на Дальнем Востоке. Фреоном потравили людей.
Теперь на всем, что происходит на Северном флоте, бронзовеет гриф «Секретно». Только благодаря неравнодушным блогерам общественность узнала о пожаре на атомной подводной лодке «Екатеринбург». Не от прокурорских работников, а от отчаявшихся добиться правды матерей люди узнают о кровавой дедовщине в воинских частях. Не судьи выносят приговоры обнаглевшему офицерью, а сослуживцы устраивают самосуд над негодяями, когда веры в правосудие совсем не осталось, продолжает питерский писатель Александр Покровский.
Наверное, им с этим жить. Путин еще кому-то. История всегда предъявляет счет. Просто не все успевают до счета дожить. Я думаю, что поколение Курска предъявит свой счет.
Североморские же адмиралы брецают авианосцем адмирал Кузнецов, вышедшим в эти дни на учения в Баренцевом море. К слову, флагман флота плох настолько, что вынужден большую часть отведенного для службы времени простаивать у стенки мурманского судоремонтного завода «Севмурпуть». Мурманчане невесело шутят. Слава богу, ушел. Пусть теперь американцы боятся этого гроба. Шутка несправедливая, ведь авианесущий секонд-хенд уже никого не пугает. Как никого не удивляет, что даже через 12 лет после провала поисковой операции на Курске Северный флот не обзавелся обещанным президентом Путиным спасательным оборудованием, продолжает Александр Покровский.
Ну, какой-то спасательный комплекс строится, Белоусов его называют. Потом вот эта опускающаяся камера была поручена Лазуриту. Лазурит выполнил ее на 80%. Потом вдруг все это меняется, и немедленно образуется какая-то английская фирма, которая берется за это дело в пику Лазуриту. Мы достаем подводников с глубины 600 метров, а выяснять, что английская готова достать их только с 300 метров. Да и то не готова, потому что на самом деле ничего нет.
Все попытки разыскать в поселке Ведяево кого-нибудь из родственников членов экипажа «Курска» оказались безуспешными. Люди давно покинули эти проклятые места, оставив властям право на траурные церемонии у заложенного через год после трагедии камня с выбитыми на нем 118 фамилиями. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв землетрясения в Иране возросло до 250. По меньшей мере 1800 человек получили ранения. В Ульяновской области обрушилась водонапорная башня. Погибли 4 человека, еще двое получили травмы. В России, в Ростове-на-Дону впервые проходит международный форум памяти жертв Холокоста и фашизма. В 5 вечера в эфире «Радио Свобода» передача «Мифы и репутации», «Всевидящие глаза» и «Всеслышащие уши» из рассказов о третьем отделении его императорского величества собственной канцелярии. «Мифы и репутации» в 17.07. Кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканской партии Митт Ромни в субботу официально объявил, что выдвигает кандидатом в вице-президенты Пола Райана, главу бюджетного комитета Палаты представителей Конгресса. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Как отмечают американские наблюдатели, объявление Миттом Ромни конгрессмена из Висконсина Пола Райана своим вторым номером по предвыборной кампании может превратить предвыборную гонку в дискуссию между представителями двух резко противоположных подходов к проблеме сокращения государственных расходов и долгов, а также к роли правительства в повседневной жизни американцев. 42-летний Пол Райан считается восходящей звездой республиканской партии и ее лидером в области фискально-бюджетной политики. Райан – любимец консервативного крыла, который не питает полного доверия к Митту Ромни. Предложенный Райаном республиканский вариант федерального бюджета включает сокращение государственных расходов на программы социальной поддержки малоимущих, реструктуризацию программы медицинского страхования пенсионеров Medicaid, сокращение индивидуальных и корпоративных налогов, одновременно со значительным сокращением бюджетного дефицита. Представители консервативного движения чаепития называют Пола Райана выразителем их мечты о таком правительстве, которое бы играло минимальную роль в жизни общества. Выступив совместно с Миттом Ромни в Норфолке, штат Виргиния, в субботу, Пол Райан заявил: «Америка – это больше, чем просто территория. Это идея. Это единственная страна, в основе создания которой лежала идея. Источниками наших прав являются законы природы и ее Творца, но не правительство. Мы обещаем равные возможности, а не равные конечные результаты. Эта идея основана на принципах права выбора, свободы, частного предпринимательства, самоопределения и правительства, существующего с согласия народа». Митт Ромни, в свою очередь, отзывается о Поле Райане как о способном держать свое слово глубоко принципиальном человеке. Он утверждает, что его избранник намерен отстаивать создание благоприятных возможностей для всех американцев. Пол в своей политической карьере руководствуется здоровыми мотивами, не преследованием своих личных амбиций, а стремлением к идеалам свободы и справедливости, к росту возможностей и процветанию людей из любого общественного класса, любого вероисповедания, любого возраста и этнического происхождения. Являясь добрым католиком, Пол верит в ценность и достоинство каждой человеческой жизни. Вот как комментирует обнародование имени кандидата в вице-президенты от республиканской партии Ларри Сабата, директор Центра изучения политики Университета Виргинии. Республиканцы говорят, что, выбрав Пола Райана, Митт Ромни сделал сильный ход. Демократы называют это решение рискованным. Многие, кто знает Ромни по бизнесу и политике, считают его очень осмотрительным. Но, на мой взгляд, решение Ромни выбрать Райана может оказать как положительное, так и отрицательное воздействие на его предвыборную кампанию. Ларри Сабата говорит, что, призвав себе в поддержку человека, отстаивающего сокращение популярных социальных программ, Ромни рискует оттолкнуть от себя многих пожилых и материально уязвимых избирателей. По мнению политолога, остановившись на кандидатуре Пола Райана, Митт Ромни фактически признает, что коренной аргумент его предвыборной кампании, состоящий в якобы провале экономической политики президента-демократа Барака Обамы, может оказаться недостаточно сильным для того, чтобы принести бывшему бизнесмену и губернатору Массачусетса победу на выборах 6 ноября. Дело не столько в том, что кандидатура вице-президента, выходцы из штата с неустойчивыми политическими предпочтениями электората, поможет перетянуть этот штат на сторону республиканцев. Речь о куда более фундаментальных вещах, таких как национальный долг, финансовый кризис. Во-вторых, решение Ромни означает, что его штаб рассматривает предвыборную кампанию как битву за партийную базу, потому что очень незначительную часть избирателей можно считать неопределившимися и независимыми, по моим оценкам, от 5 до 10%. А если так, то это и битва за явку представителей базы той или иной партии в день выборов. Штаб Ромни явно полагает, что кандидатура Райана подбодрит представителей консервативного крыла республиканцев, которые никогда не восторгались Миттом Ромни, обеспечит их высокую явку и поможет выиграть битву за партийную базу. Представители консервативного лагеря полагают, что, выбрав Пола Райана кандидатом в вице-президенты, Митт Ромни заставит соперника-демократа Обаму перейти от темы личного финансового и управленческого прошлого Ромни к более масштабной проблеме экономического будущего Соединенных Штатов. Демократы же намекают, что более чем охотно вступят с республиканским дуэтом в дискуссию по поводу драконовского, по их выражению, проекта бюджета Пола Райана. Как заявил Джим Мессина, менеджер предвыборной кампании Барака Обамы, Митт Ромни выбрал одного из лидеров республиканцев республиканцев в Палате представителей, которая разделяет его приверженность ошибочной теории о том, что новые пагубные для бюджета сокращения налогов на состоятельных людей, сопровождаемые усилением бремени на средний класс и пенсионеров, каким-то образом укрепит экономику. Конец цитаты. В настоящее время Митт Ромни и его кандидат в вице-президенты Пол Райан совершают совместную 4-дневную агитационную поездку на автобусе по 4 штатам. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
5 августа в Москве на благотворительном фестивале «Мега-Веган-Фест», проходившем в саду имени Баумана, прямо во время выступления были задержаны двое музыкантов из группы «Макулатура» – Евгений Алехин и Константин Стракольский. Басманный суд оштрафовал их на 1000 рублей каждого за использование нецензурной лексики в общественном месте. Полицейским, проводившим задержание, не понравилась песня «Милиционер будущего».
Я боюсь свободы, я не хочу ее. Пусть лучше у меня будут умеренные доходы. Мне нужна система, чтобы кто-то мудрый подсказывал, куда совать бюллетени, чтобы подсказывал, как переходить дорогу, не поскальзываясь, уберег от оказий. А я свободы не хочу, как Константин Меладзе. У меня перед глазами пейзаж, как она приведет к анархии. Мне этот пейзаж не нравится, у меня каменеет задница. Преступность в городах России вырастет, как в провинциях Франции. Я перестал подходить к окнам, за занавесками прячусь. Страх свободы заставил меня не пойти на работу. Звонки начальника в игнор, прячусь на Фрозеру и ВКонтакте.
10 августа группа «Макулатура» провела еще один концерт в московском клубе «Чайнатаун». На нем собирались деньги в помощь заключенным по так называемому «болотному делу». С музыкантом Константином Стракальским говорил Дмитрий Волчек.
У вас какая-то уникальная история получилась на этом концерте, потому что были случаи, когда музыкантов задерживали после выступления, ну вот, скажем, с Noise MC был в свое время знаменитый нашумевший случай, но это первый случай, когда задержали прямо во время выступления.
Да, если можно сказать, в самом начале выступления у нас было рассчитано оно на 10 песен, а у нас в середине 4 задержали.
Расскажите, как это произошло? Они просто поднялись на сцену, отобрали у вас...
Ну да, забрали микрофон, поднялся человек, который руководил этой операцией в чине майора, фамилии Брежнев. Вот, и он, собственно, забрал у нас микрофон и сказал, что концерт окончен. И дальше мы поехали в отделение.
И там вам объяснили, в чем дело?
Только в отделении, да, мы поняли, собственно, в чем причина нашего задержания. До этого нам ничего не говорили, не знаю, принципиально или нет, но они не представлялись, не объясняли, что происходит. Просто говорили, что нужно написать объяснительную, пройдемте в отделение. Вот, мы поехали в отделение. В отделении нам уже такие рядовые милиционеры сказали, что задерживают нас за нецензурное выражение в общественном месте. А вот сам майор, руководивший операцией, ему особенно не нравилось то, что мы пели песни про Путина. Он говорил, что это его ранит в самое сердце. Не в таких, конечно, формулировках, но мы это поняли по тону, который он использовал.
И потом вы оказались в басманном суде.
Да, потом в басманном суде, который нам выписал штраф. Должен отметить, что судья как-то очень внимательно отнеслась к нашей истории. Она, ну, старалась проникнуть во все подробности, и все-таки мы сами не отрицали тот факт, что действительно, ну, нецензурные выражения в наших песнях содержатся, и песни с ними мы исполняли, и поэтому формально был повод для нашего задержания и вот такого наказания, которое она нам выписала.
Ваше задержание вызвало фурор, сотни ссылок в Гугле, и вас даже уже стали сравнивать с Пусси Райот. Вы довольны такой аналогией?
Нет, не то чтобы мы довольны, скорее вот к нашему случаю мы относимся как к какой-то нелепости. Последствия, которые она вызвала, уже, ну, такие забавные скорее. Но вот контекст, в котором это произошло, он, конечно, дикий, и мне кажется, он как раз объясняет, почему эта нелепая история нашим задержанием произвела такой резонанс, потому что до этого задерживали в Москве там игроков «Питанг». Вот эта история с Пусси Райот, конечно, тоже, ну, в истерии добавила. И тут мало чем быть довольным, скорее. Это нам дало понять, собственно, в каком положении находится и общество гражданское, и та часть, которая ему противостоит. В общем, все в таком... На взводе, можно сказать.
Вы ведь были в свое время в НБП. Вот Лимонов считает, что оппозиция во всем виновата, что оппозиция все сделала неправильно, и то, что сейчас происходит, вот это наступление реакции, о которой вы говорили, это в значительной степени результат нерешительности оппозиции в декабре, когда надо было, по его мнению, поднимать революцию. Вы согласитесь с этим?
Я считаю, что он вправе делать такие заявления, потому что, по крайней мере, сам Лимонов себя никак не скомпрометировал за и за этот период, и за предыдущее время. Что касается меня, то, мне кажется, тут нужно как-то свои слова и свою оценку подкреплять какими-то действиями. Я со своей стороны в последнее время не могу в качестве аргументов предъявить там то, что я там последовательно отстаивал такую позицию о непримиримой борьбе с властью, поэтому мне трудно давать оценку лидерам оппозиции современной. Но вот то, что Лимонов говорит, мне кажется, разумным. И ну, лично у меня он по-прежнему вызывает симпатии, и не только у меня, я думаю.
Я знаю, что вы все-таки делаете кое-что, и даже, я бы сказал, очень важную вещь, потому что деньги собираете на своем концерте, деньги в фонд помощи политзаключенным, да?
Да, деньги вот в поддержку тех людей, которые 6 мая были задержаны на Болотной. Мне кажется, что это необходимо, потому что вот это дело довольно чудовищное, и мог быть задержан по этому делу любой человек, который присутствовал на Болотной, совершенно любой. Даже тот, кто пришел туда случайно, тот, кто оказался случайно. Этих людей необходимо поддерживать.
А группа «Пусси Райот» вы считаете политзаключенными?
Да, разумеется. Моя позиция такова, что если я был бы на месте судьи, то я бы вынес оправдательный приговор и привлек бы к ответственности тех, кто сфабриковал это дело. Потому что, мне кажется, это дело не стоит вообще выеденного яйца.
Ну вот вы знаете, конечно, что западные звезды, причем звезды самого разного толка, и панки, и, так сказать, такая поп-культура, да, все однозначно выступают в защиту «Пусси Райот». В России у музыкантов, ну, очень странная реакция. Большинство либо отмалчивается, либо прямо осуждает. Как вы это объясняете?
Да, это как-то трудно понять. Вот, ну, мы слышали вот, что на этом фестивале «Кубана» очень многие музыканты выступили в футболках с требованием освободить «Пусси Райот». Ребята из группы «Тараканы», там и «Наив», они высказывались в поддержку. Как-то у нас действительно градус такой гражданственности у музыкантов, которые являются более-менее известными, совершенно никакой, то есть его он отсутствует. Я даже не знаю, с чем это связано. Может быть, просто с низким уровнем культуры, там, общей образованности. Мне кажется, чем ты известнее, тем ты должен быть менее образованным, потому что в противном случае тобой будет сложно как-то манипулировать. Вот. И в России это правило, оно господствует.
С лидером группы «Макулатура» говорил мой коллега Дмитрий Волчек. В эфире «Свобода в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что в 8 вечера по московскому времени в прямом эфире специальный выпуск программы «Лицом к событию». Завершается Олимпиада в Лондоне. Лондон принимает игры в третий раз в истории. Справилась ли столица Великобритании с таким масштабным мероприятием? Справилась ли Россия с олимпийской конкуренцией? И можно ли по количеству медалей судить о развитии спорта в той или иной стране? Об этом пойдет речь в программе «Лицом к событию» в 20 часов по московскому времени. Сейчас же в Москве 12 часов 30 минут и на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В России впервые проходит международный форум памяти жертв Холокоста и фашизма. Участников и гостей форума принимает Ростов-на-Дону, где находится самое крупное в стране захоронение жертв Холокоста – Змеевская балка. 70 лет назад там были расстреляны фашистами 27 тысяч человек, большинство евреи. Сегодня исполняется 12 лет со дня гибели подводной лодки «Курск» и всех 118 моряков, находившихся в ней. Катастрофа произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море. В Ульяновской области обрушилась водонапорная башня, погибли 4 человека, еще двое получили травмы. Обрушение произошло при демонтаже башни, расположенной в селе Верхний Меликес. Число жертв землетрясения в Иране возросло до 250. По меньшей мере 1800 человек получили ранения. Количество жертв может возрасти. Под завалами, преимущественно в сельских районах, остаются люди. Министры иностранных дел Лиги арабских государств на встрече в Саудовской Аравии обсуждают сегодня положение в Сирии и кандидатуру специального международного посланника по Сирии после ухода с этого поста Кофи Аннана. При взрыве на востоке Афганистана сегодня погибли 3 человека, в том числе глава одного из районов провинции Лагман Фаридулла Ниази. В Йемене связанные с Аль-Каидой боевики освободили сегодня ночью похищенного в марте саудовского дипломата Абдаллу Аль-Халиди. На Филиппинах число жертв наводнения составило, по последним данным, 85 человек. 8 считаются пропавшими без вести. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предложил разработать обязательный для всех стран договор об океанах. Сегодня завершаются летние Олимпийские игры в Лондоне. В медальном зачете на первое место вышли США, на второе – Китай, на третье – Великобритания. Россия заняла 4-е место. Миллиардер Джордж Сорос объявил о своей новой помолвке.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Национальный авиаперевозчик Армении компания «Арм-Авиа» отказывается от эксплуатации российских самолетов «Сухой Суперджет-100», первый из которых был поставлен ей чуть более года назад. Впрочем, уверены эксперты, на имидже компании-производителей лайнеров это серьезно не скажется. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Центральный банк России оставил без изменений свою базовую процентную ставку, ставку рефинансирования, установленную сейчас на уровне 8% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в конце декабря 2011 года, понизив ее на 0,25%. Инфляция в России в июле составила 1,2%, а с начала года 4,5%, сообщила Федеральная служба статистики. В годовом исчислении, то есть к уровню такого же месяца 2011 года, инфляция в России в июле составила 5,6%. Министерство экономического развития России может увеличить свой прогноз чистого оттока капитала из страны в текущем году примерно до 50 миллиардов долларов, заявил заместитель министра Андрей Клепач. Сейчас его годовой объем оценивается в диапазоне от 15 до 25 миллиардов. В первой половине текущего года, согласно официальным данным Центрального банка, отток частного капитала из России превысил его приток почти на 43,5 миллиарда долларов, против более 80 миллиардов в целом за 2011 год. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, в течение июля выросла на 2,1%, превысив 2658 рублей на человека в месяц, говорится в материалах Федеральной службы статистики. В целом, с начала года этот продуктовый набор в России подорожал на 9,9%. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле выросли на 14% к уровню такого же месяца прошлого года, составив более 255,5 тысяч штук, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом, за 7 месяцев года в этом сегменте российского автомобильного рынка было продано почти 1 миллион 670 тысяч автомобилей, также на 14% больше, чем в январе-июле прошлого года. Государственная компания «Роснефть» и частная группа «Итера» завершили сделку по созданию совместного предприятия, о которой стороны договорились в конце февраля. Сообщается, что оно образовано на базе «Итеры», в которой «Роснефть» получит 51% акций в обмен на часть своих нефтегазовых активов. Ведущий армянский авиаперевозчик компания «Арм-Авиа» подписала контракт на поставку 2 лайнеров «Сухой Суперджет-100» в 2010 году, став таким образом первым покупателем новой разработки российской авиапромышленности. Один из этих самолетов, поставленный Еревану в апреле прошлого года, сейчас находится на ремонте в России. Про отказ от покупки второго «Арм-Авиа» заявила в нынешнем июле. Более того, и первое воздушное судно, уже налетавшее около 2000 часов, армянская компания, по словам ее владельца Михаила Багдасарова, обратно забирать не намерена. Почему «Арм-Авиа» отказывается от эксплуатации самолета «Сухой Суперджет-100»? аналитик независимого агентства «Инвесткафе» Андрей Шенк.
Можно отметить причину, которую называют «Армавия». Самолет уже попал на ремонт, хотя еще не было года, как он в эксплуатации. Это говорит о каких-то, возможно, проблемах. Но я считаю, что проблемы могли возникнуть в том, что это была первая поставка. Обычно в таких поставках могут случаться подобные дефекты. Здесь, скорее всего, может быть, финансовые проблемы компании. Они не смогли договориться о поставке других самолетов. Они хотят теперь отказаться от этого.
Главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий также согласен с тем, что решение «Армавиа» избавиться от новых российских самолетов связано скорее с проблемами авиаперевозчика, а не производителя.
В общемировой практике есть огромное количество случаев, когда авиакомпании отказываются от сделанных ранее заказов или сокращают свой парк. И всегда известно, что это происходит на случай какие-то проблемы с авиакомпанией. В данной ситуации почему-то, когда «Армавиа» отказывается от «Суперджета», возникает сразу же вопрос, что какие-то проблемы с «Суперджетом». То есть я бы не стал делать из этого никаких далеко идущих выводов. На мой взгляд, но бывает, что авиакомпании оказалось сложно эксплуатировать этот самолет. Я не хочу идеализировать «Суперджет», в смысле, что это машина новая, там надо исправлять какие-то мелкие недочеты и надо развивать систему послепродажной поддержки. Но, с другой стороны, делать из этого какие-то далеко идущие выводы по поводу проблем именно с «Суперджетом» я бы не стал.
И все-таки проблемы с армянским авиаперевозчиком лишь продолжили череду неприятностей российской компании «Гражданские самолеты Сухого», входящие в Объединенную авиастроительную корпорацию. Один из самолетов «Сухой Суперджет-100» потерпел катастрофу в начале мая в Индонезии. Тогда погибли почти 50 человек. А не далее, как несколько дней назад, произошел новый инцидент, связанный с аварийной посадкой лайнера в Москве. По некоторым данным, из-за частичной разгерметизации салона. Однако, уверены эксперты, текущие проблемы лайнера «Сухой Суперджет-100» вряд ли приведут к массовым отказам от его закупок и к ухудшению имиджа российской компании «Гражданские самолеты Сухого» в целом. Аналитик независимого агентства «Инвесткафе» Андрей Шенк.
В перспективе, мне кажется, это особо не скажется, это может ухудшить положение в данный момент. Какие-то контракты могут быть потеряны, кто-то решит переключиться на другие модели, но мне кажется, что здесь сейчас компания будет работать над улучшением, над исправлением всех этих дефектов, чтобы не допустить подобного в будущем. Поэтому, мне кажется, в долгосрочной перспективе это все как-то нивелируется. Сейчас стоит сказать, что по большей части Суперджет все сейчас поставляется на наш внутренний рынок, нашим авиакомпаниям через государственные структуры лизинга. Поэтому эти контракты, они, естественно, самые твердые.
Схожего мнения придерживается главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий.
Я бы так сказал, они должны сильно повлиять. То есть, конечно, если исходить из того, что, наверное, лучше бы всех этих событий не было. Если рассуждать с этой точки зрения, то, наверное, какое-то влияние от них есть. Но я не думаю, что оно окажется сильным, потому что в профессиональной среде, я думаю, понимают, что к чему. Ну, а пассажиры, я думаю, тоже разберутся.
Что же касается ситуации вокруг самолетов «Сухой Суперджет-100» армянской авиакомпании, то никаких официальных уведомлений об отказе от своих контрактных обязательств российской стороне она пока не направляла. По крайней мере, об этом говорят представители Объединенной авиастроительной корпорации.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В эфире «Свобода в полдень» продолжает программу авторская рубрика Лилии Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – плюшевые медведи, виновники осложнения межгосударственных отношений. В среду на Первом телеканале прозвучало следующее.
Десант игрушечных медведей над территорией Беларуси привел к нешуточным последствиям. Напомню, что плюшевые мишки с лозунгами «Защита свободы слова» были сброшены в начале июля с борта шведского самолета, который несанкционированно пересек границу Беларуси. Сегодня Минск заявил, что закрывает свое посольство в Швеции и предложил шведской стороне прекратить работу дипмиссии в Беларуси. белорусской столицы. Ранее МИД Белоруссии не стал продлевать аккредитацию послу Швеции. Стокгольм ответил тем же в отношении белорусского посланника. К конфликту уже подключился Евросоюз. В ближайшее время Совет ЕС соберется, чтобы обсудить возможные ответные меры.
Случившееся уже окрестили плюшевой истерикой по делам. События, как видим, серьезные, но трудно отделаться от ощущения комизма ситуации. Да, самолет вторгся в чужое воздушное пространство. Да, к игрушкам были прикреплены дерзкие по меркам белорусской власти тексты. Только непредвзятому человеку трудно отнестись к этой истории с полной серьезностью. Слишком уж специфические получились диверсанты, спустившиеся на белых кружевах. Парашютиках. Думается, плюшевые медвежата были выбраны не случайно. Это самая распространенная в мире мягкая игрушка, давно ставшая символом дружелюбия, уюта и покоя. В России их принято называть мишками, а во многих других странах – тедди. Между прочим, тедди 110 лет. Точно установлено, что плюшевый медведь появился на свет в 1902 году. Слово арт-директору кукольной галереи «Вахтанов» Ирине Мызиной.
Так случилось, что именно в двух странах, в Америке и в Германии, практически в одно и то же время, произошло рождение мишки Тедди. Америка дала медведю имя Тедди, а Германия дала мишке образ. Имя Тедди произошло от очень интересного такого случая с президентом Теодором Рузвельтом на охоте. Добычи не было, и вдруг на опушке они увидели маленького медвежонка. Все стали кричать: «Стреляйте, стреляйте!» Но Теодор Рузвельт напустил ружье, он пощадил медвежонка, он не стал в него стрелять, несмотря на то, что он был заядлым охотником. Пресса на следующий день отозвалась на данный поступок президента. На следующий день в газетах вышла карикатура, где Теодор Рузвельт стоит рядом с маленьким медвежонком. И там уже прозвучал этот слоган: «Тедди Бэр, Теодор и Мишка».
И таким образом игрушка получила имя, уменьшительно ласкательное имя, американского президента.
Именно так, при том, что даже есть продолжение этой истории. Один лавочник, который торговал сладостями, Моррис Милтон, выставил медвежат в своей витрине и даже попросил у Теодора Рузвельта использовать вот этот вот уже сложившийся такой слоган, как «Тедди Бэр», в названии «Медведей». Теодор Рузвельт дал разрешение. Так и получилось, что теперь практически все плюшевые мишки называются во всем мире как «Тедди Бэр».
Но сама эта фигурка возникла не в Америке.
Нет, не в Америке, она возникла именно в Германии. Маргарет Штайф, у них уже до этого была большая фирма Штайф, которая производила мягкую игрушку. И до 1902 года мишки были именно как звери.
Ну, игрушка, то есть анатомически похожие.
Анатомически оно повторяло медведя.
На четырех лапах стоит.
На четырех лапах, на четырех колесиках, которые катали за веревочку, на которых сажали мальчиков, фотографировали. Но Маргарет Штайф сделала, в общем-то, прорыв. Она взяла и поставила медведя на задние лапы. И сделала из мишки прообраз человека. Она сделала его очень близкого к нам, к людям. Как ни странно, именно в этой игрушке люди находят своего друга и товарища.
И вот с тех пор облик этого медведя не менялся?
Практически нет, облик не меняется. Это мишка с четырьмя подвижными лапками, с горбиком, с хвостиком, с вышитым носом, с глазками. Ну, а дальше уже всякие разные интерпретации, которые привносят фирмы, которые производят плюшевых медведей.
В коллекции галереи Ирины Мызиной их много, старинных и выполненных современными художниками. Нет только пока участников плюшевого десанта. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения в Иране возросло до 250. По меньшей мере 1800 человек получили ранения. В Ульяновской области обрушилась водонапорная башня. Погибли 4 человека, еще двое получили травмы. Сегодня исполняется 12 лет со дня гибели подводной лодки «Курск». В России, в Ростове-на-Дону впервые проходит международный форум памяти жертв Холокоста и фашизма. Министры иностранных дел Лиги арабских государств обсуждают положение в Сирии и кандидатуру международного посланника по Сирии после ухода Кофи Аннана с этого поста. В Йемене боевики освободили сегодня ночью похищенного в марте саудовского дипломата Абдалу Аль-Халиди.
Итоги вступительной кампании. Тенденции и перспективы. Можно ли по количеству поданных заявлений судить о популярности вуза? Влияет ли проходной балл ЕГЭ на успеваемость студента? Плюсы и минусы целевого набора, а также результаты дифференциации вузов обсуждаем с российскими ректорами и проректорами в воскресенье 12 августа в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Сегодня завершаются летние Олимпийские игры в Лондоне. В 21 час по местному времени, когда в Москве будет полночь, начнется торжественная церемония закрытия игр. За красочной церемонией будут наблюдать по телевидению около миллиарда человек. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Церемония закрытия Лондонской Олимпиады получила название «Симфония британской музыки». Как сказал ее художественный директор Ким Гевин, она призвана еще раз подчеркнуть тот факт, что на протяжении последних 50 лет музыка была одной из крупнейших статей британского культурного экспорта. В церемонии закрытия участвует более 4000 разного рода исполнителей, включая 3500 волонтеров и 380 школьников. Феерическое трехчасовое шоу на Олимпийском стадионе пройдет под музыку Эдуарда Элгара в исполнении Лондонского симфонического оркестра и знаменитых британских рок- и поп-групп. Феерическое трехчасовое шоу на Олимпийском стадионе пройдет под музыку Эдуарда Элгара в исполнении Лондонского симфонического оркестра и знаменитых британских рок- и поп-групп. И хотя организаторы церемонии держат состав участников в секрете, уже стало известно, что там выступят Джордж Майкл, Элтон Джон, Рэй Дэвис, Энни Ленокс, Джесси Джей, группы «The Who», Spice Girls, которые собрались специально для участия в церемонии закрытия Олимпийских игр, The Pet Shop Boys, Muse и другие. Художественный директор церемонии закрытия игр Ким Гевин обещает захватывающее зрелище.
Мы хотим отразить в нашем шоу прежде всего достижения британской музыки, которая очень значительна. Это одно из наших посланий публике, говорящее о месте британской музыки в мире, о ее глобальном характере. В шоу найдет отражение британской моды и британская культура. С помощью синтеза музыки, различных средств информации и других видов искусства мы хотим показать, как создается облик будущей британской культуры. Но прежде всего нам хочется доставить удовольствие зрителям, сделать наше представление очень зрелищным и захватывающим.
Знаменосцы 204 стран, участвующих в играх, войдут на Олимпийский стадион одной колонной. За ними последуют более 10 тысяч спортсменов, причем, в отличие от церемонии открытия игр, они не будут разделены по национальным командам, символизируя тем самым единство Олимпийского братства. Эта традиция завершения Олимпийских игр восходит к играм 1956 года в Мельбурне. Британский флаг несет олимпийский чемпион, участник соревнований по парусному спорту Бен Эйнсли, завоевавший медали на 5 олимпиадах, из них 4 золотых. На флагштоках будут подняты 3 флага – Греции, как родоначальницы Олимпийских игр, Великобритании, хозяйки игр 2012 года, и Бразилии, принимающей летние Олимпийские игры 2018 года. Последовательно прозвучат национальные гимны этих стран. Мэр Лондона Борис Джонсон передаст главе Международного олимпийского комитета Жаку Роге британский флаг, который тот, в свою очередь, передаст его мэру Рио-де-Жанейро. Затем последует 8-минутное выступление бразильских карнавальных танцовщиц и рэперов. Бразильская супермодель Алессандра Амбросио и танцовщик Рената Сариса будут солировать в этой карнавальной феерии. Мэр Лондона Борис Джонсон в свойственной ему ироничной манере рассказал, какие чувства обуревают его в связи с завершением Лондонской Олимпиады.
В 11 часов 7 минут вечером в воскресенье на нашем стадионе будет спущен олимпийский флаг. С очень смешанными чувствами я передам олимпийскую эстафету моему коллеге-мэру Рио-де-Жанейро. Я буду испытывать огромное удовольствие, поскольку мы проделали очень хорошую работу при проведении Лондонской Олимпиады 2012 года. И, конечно, меня будет обуревать и печаль в связи с завершением игр. Приложу все силы, чтобы не оказаться среди британских плакальщиков, поэтому поводу. Постараюсь преодолеть грустное чувство, однако не могу этого гарантировать. Приложу также все силы, чтобы при этом рассудок мой не омрачился во время церемонии закрытия игр, но опять же не могу гарантировать, что этого не произойдет.
После речей председателя оргкомитета Лондонской Олимпиады лорда Коу и главы МОКа Жака Роги, который объявит лондонские игры закрытыми, будет погашен олимпийский огонь, а 204 трубки, составляющие розетку олимпийского огня, так называемые лепестки, будут переданы каждой из 204 стран участниц игр. Оргкомитет Лондонской Олимпиады объявил, что общая стоимость проведения церемоний открытия и закрытия летних Олимпийских игр и последующих за ними Паралимпийских игр составит 81 миллион фунтов, около 130 миллионов долларов. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Однако спортивные состязания еще не завершились. В студии рядом со мной спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, какие последние результаты?
Ну, последние, вероятно, это вчерашние вечерние по Москве, ночные, поскольку сегодня еще программа не началась, вот только марафонцы стартовали. А вчера был для российской сборной самый удачный день. Российские олимпийцы завоевали 6 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей. Кстати, по количеству бронзовых медалей сейчас Россия вообще лидирует в медальном списке. Так вот, в спортивной ходьбе россияне завоевали 3 медали. Сергей Кредябкин победил на дистанции 50 километров. Елена Лашманова выиграла золото на дистанции 20 километров. И не просто так, а с мировым рекордом. А Ольга Конечкина стала серебряным призером Олимпиады в этой дисциплине. Олимпийскими чемпионами стали гребцы Юрий Постригай и Александр Дьяченко на байдарке двойки. Это единственная золотая медаль россиян на состязаниях по гребле. Легкоатлетка Мария Савинова ожидаемо выиграла забег на 800 метров, а бронзовую медаль на этой дистанции получила Екатерина Поистогова. Анна Чичарова выиграла состязание по прыжкам в высоту, Светлана Школина в этом состязании бронзовый призер. Евгения Канаева завоевала золотую, а Дарья Дмитриева – серебряную медаль в художественной гимнастике. Серебряными призерами Олимпиады стали борцы Бесик Кудухов и Белял Махов, бронзовыми – гребец Иван Штыль, боксер Давид Айрапетян, Анастасия Барышникова в тхэквондо и женская сборная России в эстафете 4 по 400 метров. Вот такие результаты россиян действительно вчера были просто потрясающими. Тем не менее, и другие спортсмены порадовали. Мужская сборная Ямайки выиграла эстафету 4 по 400 с новым мировым рекордом. В ее составе свою 6-ю золотую медаль завоевал Усейн Болт, великий ямайский спринтер. 3 золотые медали в Пекине и 3 в Лондоне. Прекраснейший результат. Двукратным олимпийским чемпионом, к радости всей Великобритании, стал стайер Мохаммед Фарах, победивший в беге на 5000 метров. А одно золото вчера было у сборной США, его завоевал прыгун в воду Дэвид Боуда. Кроме того, вчера были и игровые финалы. У мужчин Бразилия играла с Мексикой в финале мужского футбольного турнира и, к ужасу всей Бразилии, проиграла 1-2. Я подчеркну, что за время всей олимпийской истории бразильцы пока не завоевали ни одной золотой медали, хотя в финалах играли неоднократно. Например, в 1988 году Бразилия в финале проиграла сборной Советского Союза, тогда ее возглавлял Анатолий Большевец. Итак, Мексика, Бразилия и третьей стала Южная Корея. В баскетболе женский финал США-Франция, предсказуемая победа сборной США 86-50. В матче за третье место Австралия выиграла у России 83-74. А гандбольный женский финал состоялся также вчера. Норвегия-Черногория 26-23 в пользу Норвегии. В матче за третье место Испания выиграла у Южной Кореи 31-29. А женский волейбольный финал Бразилия-США 3-1. Бразильянки чемпионы Олимпиады. Матч за третье место Япония Япония, Южная Корея 3-0. И, наконец, финал мужского, простите, хоккея на траве. Германия, Нидерланды 2-1. Матч за третье место. Австралия, Великобритания 3-1. Итак, сборная США перед последним днем Олимпиады лидирует в неофициальном командном зачете. 44 золотые по 28 серебряных и бронзовых медалей. У сборной Китая 38 золотых наград, 26 серебряных, 22 бронзовых. Спортсмены Великобритании идут на третьем месте. 28 золотых, 16 серебряных и 20 бронзовых медалей. И, наконец, сборная России на четвертом месте. 21 золотая, 25 серебряных и 33 бронзовые награды. Ну, конечно, этот все подсчеты условные. Вот, например, по общему количеству медалей России на третьем месте, а по количеству бронзовых, как мы уже сказали, вообще на первом. Все условности здесь остаются в силе. Это командный зачет неофициальный. И недаром Александр Жуков, президент Олимпийского комитета России, вчера призвал не считать медали, сказал, что нет такого вида спорта, как подсчет медалей, а призвал болеть индивидуально за каждого спортсмена или команду. Конечно, это, пожалуй, единственные здравые слова, услышанные от кого-то из российских властных представителей в Лондоне в ходе Олимпиады. Но вот интересно, что бы Александр Жуков сказал, если бы Россия, скажем, занимала первое и хотя бы второе или третье места в общем командном зачете, ведь именно он озвучил цифру 25 медалей перед началом игр, так называемый медальный план для сборной России. Ну, по крайней мере, он сказал, что не стоит придавать такое большое значение командному зачету, но на этом, что называется, спасибо ему хотя бы. Олимпийскими чемпионами становились спортсмены 49 стран, всего на пьедестал почета поднимались представители 85 государств, хорошие цифры, ну и теперь несколько слов о том, что ждет сегодня болельщиков, всего будет разыграно 15 комплектов медалей, марафон мы уже назвали, 2 комплекта в вольной борьбе, финал в водном поло у мужчин, финал у мужчин в волейболе, современные пятибои у женщин, гандбольный мужской финал, художественная гимнастика, групповой турнир, конечно, здесь ждем медали от сборной России, велоспорт, маунтинбайк, баскетбол, мужской финал и 5 комплектов наград в боксе. И, конечно, сегодня в 0 часов по московскому времени торжественное закрытие Олимпийских игр, трансляция по всем возможным телеканалам. И последнее скажу, что сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свободы в прямом эфире программа «Лицом к событию» мы подведем предварительные итоги Олимпиады вместе с нашими постоянными авторами Олегом Винокуровым и Юрием Теппером. Слушайте «Спорт» на Радио Свобода.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель Радио Свобода. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и Ярослав Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Общественное мнение». Как отнеслись россияне к повышению тарифов ЖКХ? Центральная тема сегодняшней программы. Автор и ведущая Вероника Баде. Наша программа завершена. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Полиция Оук-Крик называет произошедшее в нем массовое убийство.
Мы предупреждаем всех, кто поддерживает президента Сирии Башара Асада о том, что сирийский режим...
Надо сделать договоренности о конкретных мерах по восстановлению...
Многие, что они там могут, власть, это мы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».